Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Часть 1. Территория. НСКА. Я собрал вас здесь. Как вы уже, наверное, догадались, не только пивка с водочкой попить. Седовласый широкоплечий мужчина, обернутый простыней, как римский патриций, медленно расхаживался по узкому коридору частной бани и нервно размахивал руками, мля. Довели страну твари продажные. Наших детей продают в разные бордели по всему миру оптом и в розницу. Как при рабовладельчестве. Да, Владимир Семенович. Они и название гомники. Соответствующие приделали, живой товар, жилистый коротко стриженный собеседник грозно стукнул кулаком по столу, отчего часть посуды жалобно зазвенела. Это, мляцкая мафия. Не только людьми торгуют, но и ихними органами. Накачанный шатен свернул железную кочергу в замысловатый узел. После наркотиков и фальсифицированных медикаментов это самая прибыльная статья доходов для разных организованных банд. Плотный рыжеволосый мужчина разлил всем водки с перцем. Причем крышуют все. Эти безобразия и чиновники, и милицейские чины, и даже СМИ, продолжил он, почесав небольшой шрам от пулевого ранения. А при чем здесь газетчики? Спросил удивленно пятый худосочный собеседник с проседью на висках. Да все при том, отчего даже в Европе бордели официально работают, принося стабильный доход и путанам, и государству, и никакого визгу по поводу морали. А у нас в каждой сауне бордель, где бедным девчонкам платят гроши и еще издеваются. Кто как хочет, весь доход местным бандюкам. Зато чуть что, секса у нас нет. Все средства массовой информации, общественность в основном престарелая, маразматическая и главное. Церковь яростно клеймят позором. Жриц любви при этом тайно пользуясь их услугами. Короче, господа офицеры, все дружно встали за справедливость. И не важно, что мы уже в запасе и головы в сединах. Сделаем то, что сможем. Широкоплечий чокнулся со всеми по очереди, а можем мы немало. Качек развернул кочергу в обратном направлении. Ну зачем ты, мебель, только портишь? Заулыбался лысый толстячок, кислоты капни, она и растворится. Глава 1. Пятеро седовласых, но не старых отставников и один действующий генерал-куратор. После парной бани и умеренного распития, как полагается, спиртного, поочередно прыгали в небольшой бассейн с холодной водой. Каждый из них был своеобразным уникумом в своем деле. Государственный аппарат еще в советские времена очень тщательно подбирал себе кадры. Особенно в силовые структуры. В особый отдел G отбирали особенно тщательно. Никто толком и не знал, чем занимаются его сотрудники. Кто пытался необдуманно разузнать об отделе, как-то странно заканчивал свою карьеру независимо от погон. То выбросится, рыбкой, из окна, то в расцвете сил начнет ходить под себя и пускать слюни. Официально за подразделением числилась работа по сбору конфиденциальной информации как внутри страны, так и за нее пределах. На самом же деле это были мобильные группы по экстренным случаям, зачистки. В состав каждой пятерки входил обязательно снайпер, минер-подрывник, мастер рукопашного боя, мастер холодного оружия, специалист по ядам и сывороткам правды. Все они свободно разговаривали по-английски и немецки, ну а русский, украинский и всенародный матерный. Открывали двери в любую страну на глобусе. Сидеть без дела они не привыкли, подрабатывать охранниками не позволяла гордость, вот и решили сообща послужить еще раз родине на добровольных началах. Щемящая боль за творящийся беспредел в стране. Ядовитые занозы отравляли сердце каждого из офицеров, ведь бывших офицеров не бывает. В тени роскошного сада возле искусственного прудика с золотыми рыбками вполне мирно пили чай. Абсолютно мирные мужчины. Лишь яростный блеск в их глазах вспыхивал каждый раз, когда они перелистывали страницы толстых папок с грифом «для служебного пользования» или «секретно». Вот познакомитесь, господа офицеры. Это Александр Евгеньевич Волиня, генерал-майор в запасе. Раньше возглавлял Генеральное управление по борьбе с торговлей людьми в Энске, ГУБТЛ. У него осталась масса полезной информации для нашего общего дела. Полезные связи и чувство невыполненного долга. Что уже немаловажно. Говорящий мужчина в спортивном костюме налил себе стакан боржоми и жадно выпил до дна. Подтянутый высокий мужчина, Зе слегка подергивающим правым веком, тихо произнес. То, что вы просматриваете лишь вершина айсберга у нас в Энске. Коррупция на местах ест страну как внутри, так и снаружи. Мы для большинства развитых и даже недоразвитых стран лишь транзитная территория для транспортировки наркотиков и оружия из Китая в Европу. Но самое ужасное, что мы еще и один из главных поставщиков живого товара в страны Азии. Впереди нас только Приднестровье и Молдавия, и тоже транзитом по Черному морю через Турцию и Кипр. Вскоре при таких темпах и росте смертности коренных жителей будет как цыган. Мы в курсе нашей плачевной демографии, генерал. Что вы конкретно предлагаете? Всегда выдержанный, сенсей, пронзительно словно рентгеном. Заглянул, казалось, в самую душу собеседника. Конкретно так конкретно. У меня есть самая точная информация, кто. По каким каналам и когда переплавляет наших несчастных дурех за кордон, на заработки, и делают. Потом из них, живой товар. К сожалению, не имею точной информации, кто крышует, это все на местах. Но судя по вашим милым взглядам, вам удастся это выяснить в кратчайшие сроки. С этим проблем не будет. Наголо бритый толстячок достал из-под стола невзрачный дипломатик с детской наклейкой какого-то насекомого. Богомол, спрячь эту гадость. Ты что сейчас будешь демонстрировать свою химию, генерал Машняв нервно замахал руками, еще разлей. Здесь что-нибудь. И будем все вместе непроизвольно пускать слюни и газы, как те проверяющие из главка. Что за гадость ты тогда распылил? Мне до сих пор приходится оправдываться, что это была их излишняя нерасторопность. Секрет фирмы. Не хер соваться на чужую кухню со своими поварешками. Дефис. Все мужики дружно заржали, вспоминая видео с их конспиративной загородной базы, на которую каким-то чудом дивным появились проверяющие. Лишь в последнюю минуту их ликвидация была заменена на химическое отравление с последующей отправкой на пенсию по инвалидности. Отставить смех. Меня чуть тоже не отправили на пенсию. По вашим шалостям. Хотя, скорее всего, недолго осталось. Снова власть меняется. Соответственно, и приоритеты стали другими. Но в ближайшее время, глубоко копать, поостерегутся. Генерал, если можно, ближе к телу, как говорил Гиди Мопассан. На какие шиши мы все это провернем? Наши офицерские пенсии — это смех сквозь слезы. Слава святым бедуинам, хоть квартирами напоследок обжились, легендарный подрывник, Бах, или как. Еще друзья называли его «батей». Всегда отличался хозяйственностью и тщательным планированием любой операции. Ему было около 60, всем остальным чуть больше 40. Но никто бы не рискнул с ним встать в рукопашную. Он начинал свою службу от наставников чуть ли не СМЕРШа. А это была действительно серьезная школа. На этот раз все. Как и всегда, я обеспечиваю вас документами прикрытия, оружием и поддержкой на местах. Но, а деньги отобрать у бандитов и складывать в общую кассу? Половину я проведу официально по бухгалтерии для отчетности скрытых операций. Остальное на ваше усмотрение. Наше святое дело, к сожалению, невозможно совершать бесплатно. Заодно и казну пополним. Ну, это совсем другой коленкор. Радостно завопил снайпер-стрелок. Он недавно вторично женился и не хотел потерять жену из-за безденежья, как предыдущую. За это действительно стоит выпить. Мастер холодного оружия, стилет, достал целый бурдюк хорошего красного вина, переданного друзьями из Грузии, и стал разливать по граненым стаканам. «Ну, за успех нашего безнадежного дела», — проговорил генерал Валеня, «за то, чтобы смогли помочь как можно больше хорошим людям и напакостить плохим», — добавил генерал Машняв, и все дружно чокнулись. Глава 2. «Ну как там наши матрешки? Все живы? Рваный, ты смотри мне. Ухо тебе уже оторвали. Оторву еще и яйца». Низкорослый большеголовый главарь с комплексом Наполеона важно прошелся вдоль груженой фуры с надписью на бортах. «Скии куры. Открывай борта. Давай быстрее. Будем сверять товар, согласно накладных». Он весело засмеялся своей очередной плоской шутке. «Да все путем, бурый, все живы. Только полтора часа назад проверял лично», — прогнусавил отморозок. «Знаю. Как ты их там проверяешь? Небось, опять задницы им расцинковывал. Смотри, падла, там было пятеро целок. Если хоть одну порвал, я тебя сам отпидарошу». Испуганный подчиненный быстро открыл широкие металлические двери. И оттуда повеяло испражнениями. Потом и страхом. Более 50 девушек от 14 до 25 лет лежали связанные в повалку, как сломанные куклы среди разбросанных коробок из-под куриных тушек. Большинство плакало. Некоторые были без сознания. Самые бойкие извергали тихо проклятия сквозь завязанные рты. «Значит так, дылда, примешь всех по списку. Потом в душ и к гинекологу. Пусть их там тщательно проверит и засунет всем, кроме целок, спирали. Мы продаем только качественный товар». Он вновь засмеялся, а его рослый, мутанообразный помощник принялся выполнять указания. Бывшая территория пионерского лагеря находилась неподалеку города. Ева. В период недоразвитого коммунизма здесь поправляли здоровье дети со всего Советского Союза. После развала империи, этот лакомый кусок за бесценок прихватизировал местный бандюга и превратил его из начала в элитный загородный притон, а потом и в перевалочную базу живого товара. Попутно на огромной территории еще снимались всевозможные фильмы для взрослых от садо-мазо до зоофилии. Ущербный во всех отношениях хозяин сам чаще всего становился главным режиссером примитивных постановок. Как правило, он всегда лично отбирал порно-актрис из новеньких девушек, привезенных со всех уголков НСКА и соседних постсоветских стран. Большинство несчастных были обманом завлечены в пункты по заработкам за границей. Некоторые догадывались, чем придется зарабатывать, но от безденежья и безработицы надеялись на лучшее. Лишь малая часть из них похищалась под заказ определенного заказчика. Захотел, например, богатый извращенец девушку, похожую на его мать, сестру или дочь, и вот. «Пожалуйста, заказ готов. Только плати». Особенно высоко ценились девственницы и не просто умело заштопанные проститутки, а именно невинные, нимфетки. На них вообще устраивались аукционы. Заходите и по очереди ложитесь на кресло, грозно прокричал эскулап в белом халате первой пятерки. Голых пациенток, испуганно, словно воробышки, сбившись кучкой на пороге. Дылда, подмогни. Мне еще 2 аборта сегодня делать. Времени в обрез. Пожилой доктор в свое время потерял работу из-за неудачного аборта, привлекшего к смерти пациентки. Но вовремя подобранный бандитами охотно выполнял все их требования за соответствующую плату. Горелообразный помощник проворно, словно пушинку, выхватил первую подвернувшуюся девушку и разложил ее в специальном кресле. «Не дергайся, дуреха, только хуже себе сделаешь», — ворчал доктор, намертво закрепляя ремнями широко разведенные ноги пациентки. «Не надо, прошу вас. Я еще девочка. Отпустите меня, пожалуйста», — плакало это милое создание. «Ну, вот и хорошо, что девочка. Сейчас только возьмем мазки, поставим клизмочку, смажем попочку и будешь свободна», — равнодушно проговорил старик. «Зачем клизма? Зачем смазывать?» — плакала навзрыд она. «А ты еще не поняла, дуреха? Трахать тебе сегодня взад будут. Долго и упорно. А там, глядишь, потом и целку порвут. Проведут торги. Кто больше денег даст, и обязательно порвут. Ты ведь уже не человек, а мясо. Чем быстрее это поймешь, тем быстрее привыкнешь». После весьма неприятных процедур он сменил перчатки. «Еще целки есть? Молчим? Значит, нету. Остальным будем ставить противозачаточные спирали. Не боись мокрощелки. Еще спасибо мне потом скажите, что уберег от абортов. Потом, может быть, все и наладится», — прошептал он с сомнением в голосе. Глава 3. Несколько пятнистых теней, практически беззвучно, преодолели высоченный обесточенный забор в районе Гончей Заспы. Что под ом. План операции «Возмездие» был, как и всегда, разработан до мелочей. А их хватало. Первоначально было принято решение захватить одного из самых влиятельных и наиболее авторитетных главарей организованной преступности по кличке Чинуша. Что, кстати, совершено. Не мешало занимать один из больших государственных постов. Эта похотливая мразь начинала, как и большинство карьеристов в комсомольской организации, умело провернув пару афер с приватизационными сертификатами. Он заработал свой первый стартовый капитал и выбросил на улицу сотни доверчивых граждан. Еще в пору своей прыщавой молодости он не пользовался популярностью у прекрасной половины, и даже за деньги проститутки соглашались с ним перепихнуться только по пьяни, дорвавшись к легким деньгам. И потом к власти он шел по трупам. Как в прямом, так и переносном смысле. Капитализм — он не любит слабых, он их растаптывает. Вот и Чинуша вовремя сориентировался в нужном направлении. Было выгодно продавать цветной металл. И дерево он наладил выгодный для себя бизнес. Стало прибыльно продавать сигареты и спиртное, он наладил и эти производства. Появились финансовые пирамиды, и он тут как тут. Но особую страсть он питал к малолетним рабам. Независимо от пола, как говорил дедушка Фрейд, все наши взрослые проблемы надо искать в детстве. Старый извращенец — один из первых в Энске организованно открыл сеть публичных домов под вывесками массажных салонов и саун. Полуголодные девчонки в малообеспеченных семьях охотно соглашались на сладкие посулы разных агентств, не представляя, в какой ад могут попасть, работая практически за еду. Они пропускали через себя до десятка человек за ночь. Наиболее смазливых красавиц продавали оптом в разные уголки планеты, ведь славянки всегда высоко ценились по всему миру. Их молодые тела от таких нагрузок быстро снашивались. детородные органы не могли производить потомство. Ну а тех, кто пытался соскочить с этого ремесла, сажали на наркотики или просто зверски убивали. Для назидания другим, Чинуша, наслаждаясь, плавал в своем небольшом бассейне, полностью заполненном парным молоком. В ближайших деревнях его люди за копейки скупали этот полезный продукт для услады своего господина. После купания он обычно разрешал поплескаться в нем своим малолетним рабам. Семеро девочек и трое мальчиков, все не старше 10 лет, с взвизгами прыгнули в белоснежную жидкость и стали чисто по-детски играться. Собранные с разных регионов необъятной страны, они в принципе прошли одну короткую полуголодную школу жизни и сейчас просто пытались забыться. Большой начальник, ухмыляясь, наблюдал за купанием детей и пил свой любимый шотландский виски. Он уже рисовал в своем больном воображении сюрреалистические извращенные картины, словно сошедшие с полотен испанского художника Сальвадора Дали. Вначале он выстроит всех своих наложниц полукругом и заставит мальчуганов полизать каждую из них. Потом он заставит их лечь змейкой и лизаться уже друг с другом. Ну а после поставит всех, согнувшись в коленях, и пробуравит каждого в девственную задницу, независимо от пола. «Иди сюда и займись делом», — подозвал толстопузый педофил самую юную рабыню и распахнул полы махрового халата. Испуганно вздрогнув, бедняжка вылезла из бассейна и на коленях поползла к хозяину. Она здесь была более других и знала беспрекословные порядки. Неловко взяв маленькими ладошками огромную набухшую плоть, она зажмурилась и широко открыла рот. «Нифуя себе! Зеленые кочерышки!» — по-звериному прорычал стилет и вытер об колено свой любимый, счастливый клинок, только что вытащенный из жирной шеи телохранителя. У него самого были две маленькие дочки, и увиденное подвергло его в ступор. Хотя повидал он немало. «На кишках повешу, падлу!» — дико заорал он и как кошка прыгнул на толстяка. «Стой, братишка, не глупи, он нам хоть на час живым нужен!» Рукопашник пытался оторвать от задыхающегося горла чиновника жилистые руки профессионального убийцы. Лишь силами подоспевшего богомола удалось спасти полузадушенного и обгаженного от страха педофила. «На выпей успокоительного, и не трогай пока свой нож. Ну, нахрена ты ему его в задницу засунул? Испортил, можно сказать, хорошую в хозяйстве вещь. Я в смысле лезвия?» — тихо захихикал лысый шутник и насильно влил содержимое маленького пузырька в дрожащие губы. «Побратимо, братишка, отведи детей в микроавтобус и подстрахуй нашего стрелка. Пусть сменит позицию ближе к воротам», — скомандовал сенсей, потирая ушибленное плечо. Среди многочисленных охранников и телохранителей нашлось парочка вполне подготовленных каратистов. И честь офицера не позволила их просто вежливо подстрелить. «Ну что, спасем на время это толстое безобразие?» — спросил опытный химик, вкатывая толстой иглой какую-то только ему известную гадость в яремную вену. «Что будем делать со стилетом?» — указал накачанный мастер боя на выглядывающую между ног костяную ручку холодного боевого оружия. «Ведь это был наш общий подарок на его юбилей. Ничего, подарим еще один. А плохая память ему не нужна, верно?» Бесформенное тело заворочилось и застонало. «Кто вы такие? Что вам надо? Вытащите из меня эту гадость!» Его выпяченные безумные глаза смотрели на нас не со страхом, как обычно, а с ненавистью. «Да вы знаете, что с вами будет? Вы знаете, на кого?» — сявки, руку подняли. Бессвязно плевался пеной этот вурдалак в человеческом обличье. «Все, клиент вменяем. Продолжим. Радостно воскликнул Богомол и вколол очередную желтую гадость. На этот раз в волосатую ягодицу допрашиваемого. В течение часа накачанный сывороткой правды, чиновник радостно и торопливо рассказывал о всей своей грешной жизни, начиная с детского садика. И его приходилось постоянно перебивать, потому что от тех гнусностей, что он делал, даже восточно воспитанный сенсей чуть было не прибил этого отморозка раньше времени. Самое главное, удалось значительно расширить список исполнителей и заказчиков, и не только на территории НСКА, но и за рубежом. Были выяснены все региональные пункты по вербовке жриц любви и маршруты их транспортировки за кордон. Главный приемный пункт живого товара под городом. Ева с его хозяином по кличке Бурой. Ну и что весьма приятно, лощеный государственный барыга подробно и детально рассказал о всех своих закромах, включая номера шифров от трех сейфов, что находились в разных местах, и полные реквизиты своих заграничных счетов. Попутно он подписал пару дарственных на недвижимость в столице виллу в Турции и коттедж на Кипре. Вот подарок генералу будет. Довольно закивал химик, записывая весь процесс допроса на диктофон, а то старик жаловался, что опять наши умники бюджет по заграничным операциям наполовину срезали. Все хорошего. Понемногу. Давай заканчивай, Богомол, только. Чур, без меня? Не могу смотреть, как ты своей кислотой следы зачищаешь. Фу, какие мы нежные. Сенсей, ты только сегодня при мне восьмерых ухайдохал голыми руками. А про стилета я вообще молчу. Он сегодня потратил больше своих метательных дротиков, чем стрелок с карабина, сидя на дереве. Чистюли, блин. Он поморщился и привычно достал бутыль с серной кислотой. Иногда из жалости он усыплял свою жертву снотворным. Но сегодня был не тот случай. Ведь у него было три младших сестренки. Поочередные взрывы за спиной с разницей в минуту создали иллюзию небольшого землетрясения. Это был особый шик подрывника. Ну не может бах без бабаха. Наверняка еще и домики пирамидками сложил. Весело заржал стрелок, и все дружно засмеялись. Неприметный бусик с тонированными стеклами медленно ехал по лесной дороге. Внутри мирно спали переодетые во взрослую одежду дети. Ведомство ГУБТЛ уже давно планировало создать специальный интернат для подготовки специалистов с малых лет, теперь появились и кандидаты, и деньги. А уж желание что-то изменить, то и подавно. Глава 4. Всю нескончаемую ночь группу прибывших невольниц насиловали многочисленные охранники. Всевозможными способами и разным количеством. Исключение сделали лишь для девственниц, которых после специальных процедур привели в апартаменты Бурова. Ну что стоим целки? Всем на колени, мордой в пол и широко раздвинуть свои ягодицы. Нервно хихикая карлик, вздрючивая свой довольно внушительный отросток, если кто понравится, станет мне на время игрушкой. Остальные уже завтра отправятся кто в Турцию, кто в Алжир, а кто в Марокко или Ливию. Только экскурсия у вас будет долгосрочная и все время с раздвинутыми ногами, он весело заржал. Своей шутке. Девственные анусы девушек с трудом пропускали этого неумолимого монстра. Наглотавшись виагры, этот плод любви, глиста и таракана до самого утра насиловал бедняжек анально. После чего провел краткий жесткий курс глубокой глотки для каждой и завалился безмятежно спать. За отличную работу по доставке груза рваному полагалась денежная премия и бонус в виде матрешки. Его, как и большинство бандитов, давно не возбуждали проститутки, готовые сделать любой каприз и даже изобразить оргазм. Лишь испуганные и измученные женщины со слезами и мольбами заводили его лучше всякого возбудителя. Однажды он, не удержавшись, грубо изнасиловал женщину, похожую на Анджелину Джоули, прямо в кузове большегруза. Ему не помешало ни лежащие рядом другие пленницы, не то что у нее были месячные. Излив в рваную нее свою семенную жидкость, он утратил контроль и поплатился. Измученная женщина изловчилась вытащить связанную руку и за силой рванула его за ухо. Ненависть была столь великой, что ушная раковина с треском оторвалась. От невыносимой боли он чуть не насмерть забил невольницу. Лишь то, что ее готовили под конкретный заказ, удержало его от убийства. С тех пор его и прозвали «Рваный». Отобрав из последней партии двух симпатичных 20-летних близняшек, он потащил их к своему корешу, Дылде, у которого на территории был небольшой, но ухоженный домик. Двухметровый помощник хозяина обладал силой медведя, внешностью обезьяны и умом Дауна, идеальное сочетание для грязных делишек. «Громила, открывай. Это я твой корешок. У меня 3 бутылки и 2 дырки». Постучав в дверь, отморозок больно ущипнул одну из спутниц за оголенный сосок. «Заходи, рваный, там открыто. Только ты считать не умеешь. Если 2 бабы, то дырок там поболее будет», — весело заржал великан и обнял за плечи входящего дружбана. После совместного распития водяры, они загнали бедняжек под стол и принялись играть в карты. Девушки в это время, давясь слюнями, делали им глубокий минет, излившись по первому разу спермой в их натруженные рты. Отморозки принялись их дружно насиловать, трахая попеременно то во влагалище, то в узкие неразработанные аналы. Смазка при этом не применялась, отчего они обе истошно орали и словно кошки вырывались. «Цыть, дуры, привыкайте, это вам не мальчики сопливые». Изливаясь в задний проход несчастной жертвы, Дылда, как на штыре, пронес близняшку через всю комнату. «Да, шлюхи. Скоро в ваши жопы ведро со свистом будет пролетать», — заржал рваный и тоже сладостно спустил. Внезапно проснувшись, бурый растолкал спящую ног молодую невольницу. «Рот быстро открой, соска. Я сцать хочу». Испуганная сонная девушка отрицательно покачала головой. «Ты что, сука, на псарню захотела? Так я тебя оформлю. Как раз заказ получил на зоофилию с собаками. А там, глядишь, и с конем трахаться заставлю». Он с силой за волосы подтащил ее голову к своему паху. «И смотри, каплю уронишь. Заставлю вылизать весь пол языком». Блаженно улыбаясь, извращенец стал опорожняться в широко открытый рот несчастной рабыни. Глава 5. Ну, что, подведем итоги, Владимир Семенович, твои бойцы весьма качественно зачистили чинушу. Там сейчас весь следственный отдел области. Концов найти не может. Ни следов преступников, ни дактилоскопии трупов. Одни загадки. Особенно меня позабавила одна, боевой стилет в полу обугленной задницей сам знаешь кого. Да, Александр Евгеньевич. Ты же знаешь, наши поезда самые поездатые в мире. Главная цель достигнута. Этот похотливый мерзкий демон получил свое сполна. Кроме того, сдал всех своих подельников. Ими уже занимаются мои ребятки вполне официально. Наши хакеры уже перетащили часть денег из Женевы на счет ГУБТЛ. Другая часть используется на интернат нашей структуры. Кстати, дорогой коллега, хочу поздравить. Вы официально назначены куратором заведения. Я ведь говорил, бывших генералов не бывает. Готовьте персонал из своих питомцев. Ищите помещение и перечень всего необходимого. Первая партия абитуриентов уже есть. Сейчас они на реабилитации наших психологов. Но поверь, старина, лучшего фундамента, чем обиженные в детстве дети, просто не бывает. К загородной базе народные мстители приехали на трех автомобилях. Стилет с сенсеем на крутом мерине в качестве богатых клиентов. Стрелок на арендованном двухэтажном автобусе для спасения всех невольников. Ну а Бах на угнанном бензовозе. Даже страшно подумать, для чего. Из его слов, клопов выжигать. Ну что, хозяин, есть свежачок. Одетый по последнему писку, стилет умело крутил в руках арабские четки. Память о недавней экскурсии на восток. Вертлявый карлик недоверчиво оценивал платежеспособность клиента. Несцы, великан, денег, немерено. Также продетый сенсей небрежно достал толстую пачку зеленых бумажек и стал веером размахивать. Ветер, только чтоб не старше 20. А найдешь целку. Плачу втройне. Чего нет, того нет. Алчно запричитал большеголовый хозяин, мысленно проводя калькуляцию. Ведь продажа за границу девственность приносила прибыль в десятки раз больше. Там это добро было в большом дефиците. Ну, пошли, что ли? Он быстро засеменил короткими ножками. К большим постройкам на одной из них красовалась светящаяся вывеска «Амур». Войдя в вполне комфортный офис, симпатичная полуобнаженная секретарша сразу же предложила им дымящийся кофе. «А тебя вместо кофе можно?» Театрально, идиотски заржал стилет. «У нас все можно!» За спиной прокряхтел низкорослик, кого угодно и как угодно. Только без «мокрух». Репутация она дорогого стоит. «Дылда, пойди. Скажи, пусть последнюю партию подготовят», — приказал он входящему коротко стриженному великану и достал из-под стола толстый фирменный альбом. «Здесь фотографии всего моего гарема. Есть барышни из Молдавии, из России, даже из Абхазии и Приднестровья есть парочка. В конце как раз фотографии новеньких». Он уселся напротив и стал нахально рассматривать наши физиономии или нашу реакцию на порно. «Портфолио. Слышь, великан, сдрысни, мешаешь сосредоточиться». Грубо прервал его неясные поползновения мастер ножа. И по его лицу стало видно, что он на последнем взводе. «Да, уважаемый, не мешай наслаждаться». Погасил назревающий конфликт мастер рукопашного боя. Карлик обиженно засопел, громко пернул и удалился. В красочном альбоме вполне профессионально были изображены женщины всех возрастов и разной комплекции. На каждом листе была фотокарточка в полный рост. Крупно лицо и еще более крупно вагина. Внизу жирным шрифтом были набиты данные. Имя. Возраст. Место рождения. Класс. Профи-полупрофи-дилетантка. И сумма продажи. Я чего-то не понял. Что за класс? Спросил голосом хмурого могильщика закипающий стилет. Испуганная секретутка, заикаясь, пояснила. Ну, профи все может, и просто секс, и садо-мазо, и золотой дождь. В смысле, можно на них пописать. Полупрофи последние извраты не любят делать. Хотя их порой и не спрашивают. А дилетантки — это почти все новенькие. Вы их сами всему обучите. Если захотите. А суммы от чего зависят? Заинтересовался сенсей, поглядывая на дверь, в которую нырнул хозяин. И от класса зависит и от времени, на которое покупаете. И от количества девушек зависит. У нас даже дисконтные скидки есть. Обрадованно пояснила она и показала золоченые карточки, процент от 5 до 50. Глава 6. Прошу вас, милостивые господа, прошу за мной. Громадный порученец был на голову выше каждого из спецов, а его длинные волосатые руки практически убеждали, что дедушка Дарвин мог и не соврать насчет обезьян. Слышь, лилипут, а какой у тебя, ай краткое К, мягкий знак Ю, не к месту спросил, стилет, у великана. Ну, сантиметров 20, наверное, быстро покраснев промямлил, дылда. Да и головой ты еще и ешь. Наверное, констатировал сенсей. Чава, чава, обиженное выражение лица заставило обоих шутников захохотать. Пошли давай, дурилка картонная. В огромном зале, наверняка бывшая спортплощадка, находились невольницы. Все они, судя по испуганным взглядам, ничего хорошего от жизни уже не ждали. Абсолютно голые с выбритыми лобками. Они стояли неровной шеренгой, стыдливо прикрывая свои женские прелести руками. «Анну! Грабли по швам!» — рявкнул карлик где-то из глубины помещения. «Всем развернуться раком и раздвинуть ягодицы!» «Как учил?» — его скрипучий голос больно резанул из-за нагнувшихся рабынь. Девушки безропотно выполнили приказание. Судя по их развороченным красным половым отверстиям, эту ночь они провели в невероятных муках. Из некоторых сочилась кровь. Все абсолютно здоровы и морально подавлены. Как пластилин. Лепите, что хотите. И в каждой. Заметьте, стоит новая противозачаточная спираль от лишних хлопот. Это, так сказать, бонус. Будете брать больше 10-15% скидка. Доставка за ваш счет. Все нужные документы. Даю сразу после предоплаты. На одном дыхании выговорил улыбающийся хозяин. Ну, все, телепюзики. Для вас, солнце погасло. Не выдержав напряжения, мастер ножа и одним взмахом руки профессионально отделил пустую голову телохранителя переростка. От туловища. А с тобой, милый, мы еще душевно поговорим. Почти ласково произнес он, сильно отфутболив ногой. Столь экзотический ушастый мяч. К дверям. Ай-и-и-и. Охрана. Хрюкая. Заверещал извращенец и истерически забился в угол. Все подонки в мире. Ценили только свою жизнь. Плюя на все остальные. А вот и мне работка нашлась. Похрустывая шеей, прошептал рукопашник, и внезапно сделав двойное сальто, врезался в группу ворвавшихся нерасторопных охранников. Хруст сломанных шейных позвонков и хрясть вырванных кадыков перемешался с визгом разбегающихся пленниц. «Ну, ничего без меня не можете? Всем лечь на пол!» Грозно закричал появившийся из задней двери потный «бах» и выстрелил в потолок из трофейного дробовика. Громкий грохот не только заложил уши, но и навел относительный порядок. Все женщины организованно попадали на пол. «Мужики, мы там весь периметр уже зачистили. Стрелок, на подстраховке. Давайте побыстрее. Заканчивайте с этим ублюдком». Богомол, там, на втором этаже нашел тоже очень интересный экземплярчик. Походу маньячок, нарисовался. Вымолвил подрывник и смущенно прикрыл глаза рукой. Милые дамы, мы не террористы. Мы ваши освободители. Мы, полиция нравов. Все больше краснее. Нашелся он. Батя, они от страха ничего не соображают. Натерпелись от этих упырей, на две жизни хватит. Тактично пояснил сенсей, приподнимая девушек. На выходе автобус садитесь в него и ничего не бойтесь. Мы найдем вашу одежду и документы и отвезем вас домой. Спокойный голос рукопашника помог всем пленницам без паники покинуть столь неприветливое учреждение. Ну, что выкидыш абортный? Мне на тебя дорогую сыворотку переводить неохота. Я уж постараюсь разговорить тебя. старым дешевым, дедовским, способом. Узнать все твои тайны и подлые намерения. Проверяя остроту стали подушечкой пальца, стилет мысленно шинковал скулившего и обгадившегося хозяина жизни. Так ты, оказывается, первый раз изнасиловал и убил девушку в 16 лет, рваной. Тщательно записывая на диктофон чистосердечное признание химик и по совместительству психолог. Богомол, все больше мрачнел. Повидав в жизни множество смертей и приложив к некоторым из них свою руку. Он никак не мог понять. Почему внешне вполне нормальные люди оказывались маньяками и убивцами? Садистами и извращенцами? Может, от безнаказанности за содеянное? От того, что многие изверги просто страх потеряли? В силу своего высокого положения или неприличного количества денег? Его клиентами по прошлой службе и были такие индивидуумы. Почти все хозяева жизни и баловни судьбы. Превращались в плачущий кисель или жидкое испражнение. При демонстрации заветного чемоданчика мастера пыток. Химик не был садистом, но каждый раз перечитывая очередное криминальное дело на клиента, в нем словно переключался тумблер. Он словно любопытный студент, препарировавший лягушку, хотел знать, что у нее внутри, есть ли там душа. После получасового допроса, ему насколько надоело слушать гнусные россказни отморозка об многочисленных убийствах, изнасилованиях и других кровавых гадостях, что всегда выдержанный агент громко закричал: «Тебе, мразь, смерти будет мало, ты будешь наглядным пособием для всех отморозков. Может, хоть кто-то одумается?» Вколов сильнейший транквилизатор в пока еще живое тело эскулап. Принялся делать из него с помощью скальпеля испанскую свинью. Это когда отрезаются все выступающие органы, а также язык, уши, ну и выкалываются глаза. Уже на выходе богомол развернулся и, наклонившись, выжег кислотой на спине маньяка надпись «Я бывший насильник-убийца». Но уже исправился. От зарева горевшей базы усталые лица боевой пятерки напоминали демонические маски. Может, такими они и были. Но их ли в этом вина? Богомол, зачем ты? Сколько провозился с этой мазью? Не мог просто пристрелить. Черный от копоти, бах, радостно лубовался делом рук своих. Да еще подвесил жалкие остатки тела на воротах. Добавил стрелок. Понимаете, друзья мои, сколько мы их не изводим, а их меньше не становится. Может, хоть эта наглядная агитация на кого-то подействует. А следующий полуживой бренд будет с надписью «Я коррупционер и взяточник». Вмешался стилет и похлопал коллегу по плечу. Нет. Следующая надпись будет «Я казнократ», — подсказал сенсей. «Все может быть, другие мои, все может быть. Пора уезжать и продумать, что делать с нашим гаремом». Кивнул он на перегруженный автобус. «А что делать? Мы не в Азии, нам вторые жены не нужны». С явным сомнением в голосе произнес «Бах, одежду и документы мы им вернули». Завтра раздадим деньги, что нашли у этого упыря. Потом на вокзал и по домам. Считай, больше сотни будущих жен и матерей остались на родине, а не в заграничных борделях. А память быстро сотрется. Как семьями обзаведутся? А у нас еще много работы, следующая операция в Турции. Потом Алжир и Марокко. А здесь... Энски пузатую мелочевку наши коллеги дочистят. Генерал лично обещал. Ну как там воспитанники, Александр Евгеньевич? Справляются? Обижаешь, Владимир Семенович? Подковы на ходу срывают. Особенно радует боевая подготовка. Хоть сейчас под танки готовы прыгать. Ну ладно, ладно. Генерал, ты их там не шибко балуй. Мне нужны не просто боевики. а интеллектуалы, готовые за нашу с тобой родину жизнь отдать. Учи, как нас с тобой учили. За честь свою, за долг перед отчизной костями легли. Понято и принято. А как там операция, возмездие? Помощь нужна? Нет, дружище. Спасибо. Все, что мог, ты уже сделал. Главное, змеиное кубло. Энске мои бойцы накрыли. Мелочевку по регионам дожмем уже до конца квартала. В отличие от народных депутатов, мы не зря проедаем деньги налогоплательщиков. Следующая фаза операции перенесена за границу, ты говорил. Что дашь нам в помощь своих агентов? О чем речь, генерал? На святое дело ничего не жалко. Часть 2. Территория, Турция. Два седовласых мужчины пили ароматный чай в тени ветвистого ореха и вполне мирно беседовали. Со стороны казалось, пенсионеры вспоминают свою лихую молодость. На самом деле, один из них был действующим генералом одного из самых секретных силовых структур. Класса G, службой, которая профессионально и оперативно решала множество задач в тех случаях, когда законными и гуманными способами этого не удавалось. К сожалению, на бесконечный период борьбы за власть, многие полномочия и возможности были у них ограничены. Но ушедшие на покой бесстрашные бойцы невидимого фронта действовали все так же слаженно и точно. Другой был отставником главного управления торговли людьми в Энске ГУБТЛ, а ныне куратор и руководитель интерната закрытого типа для детей-сирот или просто брошенных на произвол судьбы и пострадавшие от разных ублюдков. После реабилитационного периода из них готовилась целая армия в противодействие распоясавшихся бандитов и отморозков на разных уровнях, в том числе и властных. Как там наши воспитанники, Александр Евгеньевич? Судя по отчетам, ты уже насобирал больше 300 детишек со всей страны. Надо ли сколько, дружище? Плотный мужчина на правах хозяина дачи разлил в фарфоровые чашки дымящийся напиток. Ты не представляешь, Владимир Семенович, сколько брошенных на произвол судьбы у нас людей. Хоть больших, хоть маленьких, большую часть мы, конечно, направляем в обычные интернаты. Но попадаются порой такие экземпляры, что наши тесты просто зашкаливают. Даже если мы по полсотни подготовим на каждую область, через десяток лет мы полностью изведем всю эту криминальную нечисть. Если бы ты знал, генерал, как я порой жалею об отмене смертной казни. Везде, где она осталась, самый низкий уровень преступности. А у нас гуманизм, долбоебизм и педократия на всех уровнях. Тьфу, смотреть на все это противно. Собеседник нервно выпил чай, чуть не подавившись. Да еще по телевизору и газетам всякую мерзость показывают, чтобы людей еще ниже плинтуса опустить. Типа радуются, что у них еще не все так плохо, как у других. Где цензура? Где хоть какой-то позитив? Ладно, коллега, не будем о грустном. Еще вспомним и уровень медицины, образования и культуры. Лучше скажи, как там наша великолепная пятерка? Следующая фаза операции, возмездие, уже перешла за границу в Турцию. Да, мой дорогой друг, мои бойцы уже в Стамбуле. Ты, помнится, обещал поддержку на местах. Вот и пришло время. Пару деньков пусть позагорают и поплещутся в море. Но во всем надо знать меру. Глава 1. Для безопасности миссии в древнюю столицу турецкого ханства Истанбул, или, как говорили в древности, Константинополь, было принято решение добираться поодиночке и даже из разных аэропортов. Наиболее авторитетный и в плане возраста, и в плане опыта. Бах прибыл утренним рейсом в Стамбул и поселился в пятизвездочной гостинице с тем же названием. В обеденное жара изнывающее время он с тихими проклятиями направился на явочный адрес. Практически в центре города, на боковой улочке, находился небольшой магазин «Мастерская часов». Биним Фовари Амка Эбгара Айсиаэйна Ройл и Экс Марка Саэтвар. Непривычно коверкая турецкие слова, спросил подрывник у чернявого хозяина. Что-то мастерящего в углу. Вардира Эма Янлар Надир Паркалари Иксайк. Фазла Анарем Итиэатсе. Ответил медленно мастер и указал на приоткрытую дверь подсобки. Когда он вошел, то увидел смотрящий ему прямо в переносицу дуло короткоствольного автомата. Рефлекс сработал быстрее мысли, резко присев. Этот на первый взгляд неуклюжий уволень, уйдя с траектории выстрела с треском, вырвал автомат явно советского производства. Двинул им входящего хозяина в область солнечного сплетения. Потом, резко крутанувшись, сбил прикладом с ног еще двоих вбегающих охранников. Талант. Его не пропьешь. Если закуски много, риторически констатировал он и передернул затвор. Не стрелять, брат. Это была проверка, охая и глотая судорожно воздух. Хрипел вполне сносно по-русски хозяин. Ну и как прошел? Геннад, свали проверочку. Прошел. Прошел. Дорогой. Помоги только встать. Где вас только так бить учили? Лучше тебе, уважаемый, этого не знать. Сам знаешь поговорку. Меньше знаешь, крепче спишь. Помогая встать на ноги, подрывник автомат все же не спешил отдавать. Слушай. А о чем это мы там с тобой по-турецки говорили? Ни шиша не понял? И откуда русский так хорошо знаешь? Ты спросил меня, есть ли у меня часы для дядюшки Эдгара марки Rolex. А я ответил, что есть. Только нуждаются в небольшом ремонте. Ну а могучий я выучил, когда 5 лет проучился в Энске в институте Патриса Лумумбы по специальности инженер коммуникационных линий. Уже отдышавшись, проговорил он и кивком выпроводил поднимающихся стонущих подчиненных. Всегда флегматичный сенсей стойко переносил жару гостеприимного из мира, может, от того, что уже привык к частым командировкам в жаркие страны. Может, от того, что родился в августе. Взяв на прокат подержанный Порш, он должен был заехать в аэропорт города Бурса и забрать там своего лучшего друга и коллегу, стилета. Но, как говорят в спецслужбах, в любом самом продуманном плане может появиться бабка с авоськами и все поломать. Вот она и появилась. В смысле женщина, но без авоськи и даже без одежды, полностью голая. Выскочив из густого кустарника, она упала прямо под колеса. И только молниеносная реакция мастера боя спасла ее от смерти. Он вывернул резко руль и въехал в кучу щебня. Когда пыль осела, он уже помог подняться бедняжке и даже набросил на нее свою тенниску. Девушка навзрыд рыдала, причитая на непонятном наречии. Вдруг впереди раздался пистолетный щелчок. И блатной вполне родной говор наполнил о цели его благородной миссии. «Слышь, мужик, чухай себе дальше. Ты ничего не видел и не слышал». Жестикулируя размашисто руками, перед ним появился огромный перенакачанный допингами боров. «Кент, иди сюда, эта шлюха здесь и с ней какой-то крендель. Ни хрена не понимает по-нашему. Может, дать ему в бубен? Как скажешь. Или сразу пальнуть, он, кажись, один и кругом чисто. Тебе бы только, портянка, валить. Уже 7 жмуров за последние полгода. Немного ли? Итак, местные ищейки носом землю роют. Всегда лучше по-хорошему договориться. Да, мессия, точная копия в смысле гипермускулистого тела выползла из кустов и уставилась свинячьими глазкам на сенсея, потом показала на взведенный пистолет. Сейчас он обосрется и уедет. А потом в Макдональдсе будет заливать друзьям, как сражался в одиночку с вооруженными гангстерами. Да, мистер! Бедная девушка упала на колени и, охватив его ноги, заскулила, как собачонка с перебитой лапой. Да, уважаемые господа, только есть маленькая поправка. Если вы сейчас же извинитесь и исчезнете, то будете всем хвастать, как смотрели в глаза смерти и выжили. А баньки, брателло, наш совок нарисовался, да еще такой борзый. Придется поучить его перед смертушкой. Его тучное тело, словно бычий таран, понеслось на мастера боя. Вот так всегда. Какие же вы твари все предсказуемые. Невозмутимо произнес он и резко отклонился в сторону. Выбросив руку, громкий хрясть вырванного горла привел в ступор второго бойца с пистолетом и сенсей с кувырком. Проделал ту же манипуляцию с другим отморозком. Прошло несколько секунд, прежде чем глупые тела великанов со стеклянными глазами упали о землю. Раньше при союзе его и таких же, как он, бойцов на живых людях-куклах обучали навыкам смертоносного боя. В любых условиях и при любом количестве противника, куклами были приговоренные к высшей мере смертники. В последний раз послужившие хорошему делу обучение этого непробиваемого человеческого щита, воспитанного на чести, долге и достоинстве. Вот пистолетики. Нам здесь, судя по всему, не помешают. Работы. Здесь очень, очень много. Подобрав аккуратно платком трофейные пистолеты, чтобы не оставлять свои отпечатки, боец помог забраться в свой автомобиль беглянку и двинулся по оговоренному маршруту. Что делать со своей спасенной невольницей? Он просто понятия не имел. Но, как говорится, одна голова хорошо, а хороший компьютер лучше. Не обошлось без приключений и у богомола. Прилетев в современную столицу Турции Анкару, он должен был сесть на первый попавшийся экскурсионный автобус, следующий в Стамбул, и к его великой радости в соседнем кресле увидел одного из разрабатываемых клиентов. Бывший оборотень в погонах, по кличке Корж, уволенный за дискредитацию органов. Нашел себе работу по душе, лично сопровождал обманутых девушек из НСКА в Турцию, отбирая их паспорта за границей и распределяя по многочисленным борделям. Он был одним из подручных главаря синдиката, чинуши, безвременно ушедшего безвременно туда. Откуда и вышел в смысле навоза. Хладнокровный эскулап-химик лишь немного поколебался, стоит ли этого отморозка перед смертью помучить или допросить. Например, как он сумел затихариться после милицейских облав. Но, в конце концов, он здесь и на отдыхе тоже. Поэтому просто уколол его своим хитрым приспособлением, неопределяемым никакими детекторами. Автобус уже прибыл в центр Стамбула, когда одному из русскоговорящих туристов стало плохо с сердцем, и он тихо скончался, а в конце пути его ждали явно не с цветами, лишь прагматичный снайпер, стрелок, без приключений. Прилетел в Анталию, накупил кучу сувениров и на такси добрался до города Конья. Там он тоже ходил по множеству ловчонок. И кое-что покупал. Кое-где ему предложили неприметную кожаную сумку с какими-то непонятными деталями. Лишь профессиональный снайпер знал, что этот ручной сборки смертоносный товар в собранном виде способен повернуть чашу весов в нужную для них всех сторону. Мастер холодного оружия нервно ходил из стороны в сторону на огромной парковочной стоянке. До истекшего времени оставалось не более 5 минут, а напарника все не было. Пробегающий попрошайка попробовал ему предложить кучу всевозможных сувениров. Но встретил нежный взгляд, бойца быстро ретировался. Уже на последней минуте, стилет, наконец, увидел погнутый дымящийся паром. Автомобиль друга. Ну, слава святым пингвинам. Я на этой чертовой жаре уже сварился вкрутую. Запричитал он, ну ни хрена себе. Зеленые кочерышки. А это что за нимфа в неглиже? Все потом, дружище. Все потом. Давай убираться отсюда. У тебя в сумке есть спортивный костюм для дамы. А то при первой же серьезной проверке засыпемся. Ну вот мало того, что чуть удар солнечный не заработал. Так еще и раздели по дороге. Незлобно бормотал он, влезая в недра дорожной клади. А вообще, мужчина с морщинами бельмондо, поинтересуйтесь у вашей спутницы. Если у нее такая же очаровательная подруга. Она. Брат из Македонии. Зовут Валенсия. Сносно говорит по-русски. Гидом была. Ее с сестрой и еще 30 девушками как скат силой вывезли на паромах через Болгарию и Грецию. Бордели Турции. Как ты думаешь, кто за всем этим стоит? Что тут думать? Наверняка Абдул Ил Рашид ибн Хатам. Он же Кровавый Абдулла. Наш новый объект. Но насчет сестренки мне тоже надо подумать. С этой мыслью надо переспать. Глава 2. Ну, ты скажи, Владимир Семенович, может, я старый дурак и чего-то не понимаю. Почему у нас этот бандитский беспредел нескончаемый? Ликвидируем одного мафиози, на его место выползает 2. 3. Как змей Горыныч какой-то. Понимаешь, Александр Евгеньевич, я сам об этом часто думал. Ведь безнаказанность порождает беззаконие, а оно, в свою очередь, порождает хаос. Так мы, в отличие от продажных судей и прокуроров, как опытные. А не вечно пьяные хирурги отрезаем не голову, а раковую опухоль. Делаем хоть какое-то равновесие в этом несовершенном мире. Любой беспредельщик, отморозок, должен знать. А главное — бояться. Возмездие придет к каждому засранцу. И именно в той мере, которую заслужил. К вечеру вся боевая пятерка была в сборе. В величественном древнем Стамбуле. Этом. Наверное, наидревнейшем невольничьем рынке мира. С тех пор мало что изменилось, к сожалению. Беглянку Валенсию сразу определили на постой и защиту коммерсанта, часовщика и по совместительству спецагента подразделения внешней разведки. Он разместил всех приезжих мужчин в двухэтажном конспиративном доме на берегу Черного моря под видом туристов. Здесь приблизительный план, схема одного из родовых поместий Абдулла ин Рашида. Его предки тоже занимались продажей людей на невольничьих рынках. Сообщил грустно разведчик. Яблонька от вишенки недалеко падает. Утвердительно закивал, бах. А мы эту елочку и под корешок. Весело добавил, стрелок. Не все так просто, друзья мои. Не все так просто. Эта мразь — один из наиболее опасных и жестоких мафиози на этой территории. Мы больше 3 лет вели его разработку. Пытались внедрить своих людей в его окружение. В результате их так и не нашли ни живыми, ни мертвыми. Более 10 покушений было не эту ничтожную личность. А ему хоть бы хны. Занимается продажей наркотиков, оружия и живого товара более 10 лет на территории половины планеты. Покупает оптом чиновников и партии. Устраивает маленькие революции в слаборазвитых странах, и ничто его не берет. Как Кощей Бессмертный из русских сказок. К слову, тоже когда-то учился в Советском Союзе. С тех пор патологическая нездоровая любовь к славянкам. Только его на 3-м курсе. Из-за наркоты чуть за жопу не взяли. Вовремя спрыснул. Падла. Ладно, дружище, хорош причитать. Ты ведь еще не знаешь наши таланты. Поверь, мы тебя удивим. С гордостью за всех ответил стилет и резко выбросил обе руки. Около десятка блестящих звездочек веером разлетелись причудливой фигурой и симметрично встряли в середину дубовой двери. И заметьте, ни один детектор их не выявит. Весело добавил он, особый сплав. Неплохо, очень неплохо. Восхищенно произнес турок и стал доставать из дипломата фотокопии космической съемки зданий. Только прошу обратить ваше пристальное внимание на эту крепость сверху. Здесь у него целая армия с пулеметными гнездами, минными полями, снайперами на крышах и другими сюрпризами. С ним считаются не только местные бандиты, но и верховная власть. Многие прикормлены. Некоторые на крючке, я смогу вам помочь только технически и оружием. Сами должны понимать, служба есть служба. Только личная просьба генерала заставила меня выйти из тени. Уважаемый часовщик, мы ни в коем мере не хотим вас рассекречивать. Более того, и оружия у нас хватает. Деликатно произнес сенсей. Оружие никогда лишним не бывает, господа. Да и то, что я вам предложу, скорее бонус к разработанному плану. А именно, у меня есть данные на тайный склад самого Абдулы. В ближайшие дни к нему явятся покупатели. Вот и убьете сразу двух зайцев. И вооружитесь до зубов, и репутацию ему подмочите. Кровавый Абдулла не зря заработал себе это прозвище. Вот и сейчас его одурманенный наркотой ум искал удовольствие в очередном извращении. Более десятка обнаженных девушек, разной национальности и пропорции, были за руки подвешены к деревянным блокам внутри пыточной. Он лично воспитывал строптивых красавиц, не желающих заниматься проституцией в его многочисленных борделях. Многим пленницам было не более 14 лет, и их истошные вопли приятной музыкой звучали в его лысой голове. Он истязал их длинной кожаной нагайкой, наследством прапрадедушек, также любившие подобные развлечения. Его отравленный химикатами организм уже не мог возбудить мужскую плоть, зато возбуждал мозг. После кровавой порки он с наслаждением наблюдал, как полуживых рабынь грубо насиловали его бесчисленная охрана. Особенно его умиляли моменты, когда горилла-подобные мужчины сношили девушек одновременно в задний проход рот и вагину, а то и по два члена в каждое из узких отверстий. Многих несчастных после таких издевательств приходилось зашивать из-за разрывов. В пылу особенной злости этот земной демон мог запросто подложить рабынь под животных. У него была для этого огромная псарня и конюшня. Как правило, после подобного выживали немногие. Глава 3. Огромный портовый склад освещался фонарями и корабельными прожекторами. Между длинных контейнеров постоянно патрулировала вооруженная охрана со служебными собаками. Везде доносилась турецкая речь по скрипучим переговорным устройствам. Ну просто идеальное место для творческой работы. Полушепотом ругался стрелок, выбирая позицию на башенном кране. Отставить неуставные разговоры по рации. Чертыхаясь, прорычал Бах, закапывая очередную взрывоопасную игрушку возле главного офиса. Я на месте. Отрапортовал мастер холодного оружия. Мы уже работаем с клиентом. Доложил сенсей. В это время обездвиженный помощник начальника порта и доверенное лицо главного бандита, выкатив глаза, брызгал пеной. Вы знаете, смертники, кто я? На кого руку подняли? Вас, Абдулла, на куски порежет. Зажарит и съест. Орал он по-турецки в эпилептическом припадке. Что он бормочет, богомол? Спросил мастер боя. Что и всегда, дружище. Что и всегда. Знающий немного это наречие сказал эскулап. Благодарит за теплый прием и радушие. Говорит, что знает, где контейнер с оружием. Но у нас мало времени, дружище. Держи его руку. Через полчаса прогремел мощный взрыв. И административное трехэтажное здание уменьшилось на целый этаж. Тушить пожар бросились все многочисленные охранники. И почти никто не заметил выезжающий большегрузный грузовик и пропажу пятерых сторожей на воротах. Да тут можно Третью мировую войну начать. Присвистнув от увиденного, часовщик не находил в себе места. Когда угнанный грузовик вскрыли, удивлению не было предела. Помимо обычного стрелкового оружия и гранатометов класса «Стингер» USA в кузове находились две разобранные реактивные системы залпового огня класса «ТИОАРОЭС» турецкого производства. Прототипом была явно советская установка GRAD, которая хорошо себя зарекомендовала в боевых условиях за скорострельность и боевую мощь. Единственным недостатком было высокое рассеивание снарядов. Но раз нет гербовой бумаги, будем писать на простой. Глава 4. Нет, я пойду с вами. Меня ничего не остановит. Даже ты. Как ты не понимаешь, ведь там моя младшая сестра. После гибели родителей это все, что у меня осталось. Плакала навзрыд. Валенсия, уткнувшись в мускулистое плечо сенсея. Половину ночи мастер боя успокаивал находившуюся в шоке беглянку на специально снятой квартире. Вторую половину ночи они безудержно занимались сексом. 17-летняя неопытная девушка казалась, пытаясь забыться в умелых руках опытного мужчины, рассказывая обо всех увиденных и пережитых ужасах. Она до боли сжимала кулаки, а из ее глаз сверкали смертоносные молнии. Ты не представляешь, что там творится, что они делают из девушек. Ведь меня хотели продать с аукциона как зверушку какую-то. Это филиал ада на земле? Убейте их всех. Убейте и спасите пленников. Ее дрожащий голос перескакивал постоянно на македонский диалект. Валенсия, а как тебя называли родители? Тихо спросил рукопашник, поглаживая ее роскошные длинные черные волосы. Он был единственный, неженатик, со всей группы, и его неприступное каменное сердце стало давать трещинки, особенно когда он узнал, что стал первым мужчиной у этой девушки. Родные называли меня Валиной, пока на нашу землю не пришла война. Как давно это было? Она обняла его за шею и неумело поцеловала в губы. Валина. Сокращено получается Лена. «Вот и буду тебя так называть», — произнес он и страстно стал расцеловывать все ее нежное тело. «Милый, скажи, почему люди бывают такими жестокими, ведь их всех родили женщины? Они монстры, их в детстве любили, а они всех презирают и ненавидят». Ее мурлыкающий голос все больше и больше как воск растапливал его мужское естество и душу. Профессионального убийцы. Смотри, малыш, вон на улице радуга, в ней 7 цветов. А сколько прекрасных картин можно нарисовать с их помощью. И столько же нот в музыке. А какой огромный диапазон звучаний. Так и среди людей 7 энергетических чакр у каждого. А какой там хитрый пазл собран. Одному Богу известно. Как говорит наш батя, раз на небе светят звезды. Значит, кто-то за эту иллюминацию заплатил. А теперь спи давай, завтра будет трудный день. Пока анализировалась оперативная информация об главном пристанище бандита, беглянка Валенсия вспомнила, когда она была в глубоких подвалах маньяка, то случайно подслушала, как обкуренные охранники хвасталась, что неоднократно сопровождали пленниц через Мраморное море из Стамбула в Бандырму на пароме. Что раз в эту субботу паром будет полностью загружен рабами и под усиленной охраной отправлен по назначению. Ну что, мужики, есть редкая возможность спасти людей из рабства. Большая часть из них — наши сограждане. Это, конечно, собьет нам график операции. Но уж поверьте, на том свете нам это зачтется. Успевший загореть подрывник очень непривычно смотрелся в цветастых шортах и панаме. Да, что тут рассусоливать, батя, одним днем раньше, одним днем позже. Все равно вывернем ливер этому работорговцу наизнанку. Неразговорчивый снайпер почти любовно погладил только что собранную снайперскую винтовку непривычной конфигурации. Но только мы не подводные бойцы. А действовать придется только в море. Задумчиво произнес стилет. Есть дельное предложение, мужики. Радостно воскликнул сенсей. Мы с Валенсией под видом туристов зафрахтуем яхточку для романтических прогулок. И сымитируем поломку или аварию, а там глядишь и помогут добрые люди с парома. Не боишься рисковать подругой, брат? Она и так сколько натерпелась. Циничный богомол, как всегда, бил ниже пояса. Нет, небось, друзья мои, я за нее умереть готов. Надеюсь, и вы тоже. Абана, дружбаны, да тут растаяло ледяное сердце. Чувствую, скоро будет свадьба, а что давно пора, а то уже яйца седые. А он без наследников. Совет да любовь вам. Со всех сторон раздавались дружеские советы и поздравления. Быстроходная яхта, с турецким названием Эйдеи Энеи, чудом избежав столкновения, застыла в метре от тормозящего парома. С него яростно доносились ругань и проклятия на разных языках, в том числе и по-русски. Наш мат, конечно же, звучал наиболее поэтично. Подкрасившись в блондинку и с большими солнцезащитными очками на глазах, Валенсия беспорядочно металась по палубе и, размахивая руками, громко вопила: «Придурок недоделанный! Пьянь подзаборная! Ты нас чуть не угробил, урод! Посмотри, дебил! Я себе ноготь сломала!» Ее причитания вызвали гомерический хохот у команды парома. «Слышь, кукла Барби! Зови своего капитана!» По-русски громко приказал весь в наколках сухощавый мужчина. «С него штраф за причиненный моральный ущерб!» Добавил он, «а можем взять и натурой», показывая толстым пальцем. На девушку встрял второй бандит. «Заткнись, шнырь! Я здесь старший! Будешь волну гнать! Скажу, Абдули, он из тебя ремней нарежет!» «А чё я?» «Я ничего, просто пошутил», спрятавшись за спины других членов команды. Бубнил отморозок. «Вот петушары, полный камбуз женских дырок, так нет, им свежатину подавай», злобливо шептал он, расчесывая волосатую грудь. «Из Кузьми, Гитлер капут, Киргуду, Алаверды, дефис», из капитанского мостика пошатываясь. Вывалился одетый в капитанскую фуражку рукопашник. «Простите, мужики, рамсы попутал. Мир, труд, май!» «Все турецкий кончился!» — крикнул он и упал на шпангоут. Два шустрых матросика выскочили из трюма и попытались привести капитана в порядок. «Отвалите, шлюхи! Я женат!» Весело захохотав, сенсей попытался развернуть трап в сторону парома. «А ну подмогни, ребятушки, я хочу с земелями бухнуть за встречу!» «Ну, опять новый русский!» Простонал, плюясь. Бригадир бандитов, этот пьяный крендель еще сам может выставить на бабки, бывали прецеденты. «Нет, к нам нельзя, частная собственность!» Неуверенно кричал он, сложив руки рупором. «Ящик коньяка сюда и самого дорого!» Пьяным голосом орал олигарх. «А потом я куплю это корыто, и мы все вместе поплывем ловить осьминогов. Правда, милая?» Он вполне трезвыми глазами посмотрел на свою суженую. Девушка безропотно скрылась в глубинах яхты. Через легкий трап трое матросов несли ящик, конины и коробки с продуктами. Последним переполз на четвереньках капитан. за встречу на Эльбе!» — закричал он и сделал причудливый кульбит по лестнице на нижнюю палубу. Все сработали слаженно и профессионально. Валена включила прибор для подавления связи. Стрелок начал методично проверять свое новое, непристреленное оружие. В боевых условиях стилет своими смертоносными лезвиями превращал обкуренных отморозков в сломанные неживые куклы. Ну а ветераны, Бах и Богомол, методично отстреливали разбегающихся в панике бандитов по всему парому из пистолетов с глушителями. Мастер рукопашного боя бешеным котом вертелся в узком проходе между каютами, нанося смертельные удары всеми частями тренированного тела. Не все члены экипажа были пьяны или обкурены. Нашлось пару бойцов, прошедших школу выживания и в горячих точках планеты. «Седой, это ты?» — вскрикнул удивленно рукопашник, уходя от умелого удара ножа сверху. «Сенсей, не может быть! Я ведь видел твой обезображенный труп в Кот-Девуа на центральной площади. Не все так просто, напарник. Не все так просто. Та тайная операция еще долго снилась по ночам мастеру боя. Официально Советский Союз ни с кем не воевал, а просто мирно сеял по планете семена коммунизма. Вот только избранные знали, какой ценой все это добывалось. Как ты тогда уцелел, братишка?» — спросил тихо сенсей. «Как? Каком? Большим вонючим. Каком, напарник? Меня контузило взрывом и засыпало каким-то мусором. Утром очухался и пополз на нашу базу. Там пусто. Хорошо еще в тайнике документы и деньги остались. Но, а как выживать на территории вероятного противника, меня хорошо учили. Стал телохранителем, потом наемником. Сейчас по уши в этом дерме у кровавого Абдулы курьером работаю. Так это я тебе все оставил на острове? Не верил, что ты погиб. Меня ведь самого арестовали. Кротом предателем посчитали. Потом, правда, оправдали. Когда настоящую крысу нашли с моей помощью. Советником президента оказался падла. Искать тебя из-за решетки, сам понимаешь. Не мог? Прости, брат. Прости. Это ты меня прости. Я ведь ничего не знал. Думал, что меня просто слили. Не я первый. Вот и пришлось на этого упыря работать, пока не увидел всю его подноготную. Давно бы его убил, да подступиться не могу. Чует собака обкуренная опасность на расстоянии. Но теперь с тобой трындец ему. Обещаю, помогу чем смогу. Эх, сколько мы с тобой водки перепили и баб перетряхивали. Да, было время. Было. И еще выпьем. Только давай вначале этот навоз вычистим. Мужчины ударили по рукам. Какое же было изумление сенсея, когда в одной из запертых кают он обнаружил сестру Валенсии. Это была точная копия его милой подруги, за одним исключением небольшой родинки возле правой брови ей. Имени Любена. Да как бы вас в темноте не перепутать. «Лена и Любена», — задумчиво произнес он, когда сестрички встретились и, расплакавшись, стали обниматься. «Я тебе перепутаю?» — грозно показала маленький кулачок. Валена, Лена и искренне улыбнулась. «Часовщик, я, калоша, операция прошла успешно. Раненых убитых нет, пленных тоже не брали. В Измите будем через полтора часа. Приготовь транспорт и врача. Здесь есть пострадавшие. Количество пленниц около сотни. Куда ты этот гарем пристроишь? Даже не представляю». Веселым голосом по закрытому от прослушки каналу сообщил Бах. Через 2 часа все сошли на берег в условленном месте. Прогулочная яхта убыла к своим хозяевам. А огромный паром почти беззвучно затонул у прибрежных скалах на радость драйверов и любителей мистических историй о бермудских катастрофах. А какой бы мог получиться замечательный фейерверк в стиле «Титаника», вполне серьезно сокрушался. Подрывник опять ни славы, ни удовольствия, ни денег. Глава 5. Вот здесь у него скрытые дозоры. А здесь снайперы. Ставший не сразу своим, осунувшийся, седой, ставил отметки на большой самодельной карте. Это гнида. Постоянно перемещается. Меняет машины и места дозоров. Нюх, что у собаки. Хоть и наркоман, никогда не бывает один. Даже когда ходит в туалет. Пережил больше преступлений, чем кто-либо из знаменитостей. Поэтому и не жалеет денег на защиту. Электроники охранной там выше крыши. Куча лежек и схронов. Но все же чаще всего ночует у себя в родовом замке с минаретами, бассейнами и тюрьмами. Там охраны больше 200 человек, и большинство из них бывало на разных войнах. Есть заграждение из минных полей. Его даже местная полиция боится не трогает. Без бронетехники мы этот клоповник не возьмем. Грустно резюмировал бывший спецагент. Ничего, против лома нет приема. Если нет другого лома, танков нет, зато есть тяжелая артиллерия. Спокойным голосом произнес батя. Показывай, мил человек, где тут у него пленники содержатся. Лишние грехи на душу нам ни к чему. Ну как думаешь? Владимир Семенович выйдет у твоих, Рэмбо, это нелегкая задача со многими неизвестными. Встреча была на одной из защищенных от прослушек квартире службы ГУБТЛ. Уверен, Александр Евгеньевич, все получится. Не может не получиться, ведь сколько уже спасли людей от гибели и рабства. Нам уже селить их негде. Хорошо еще наследство от чинуши в виде недвижимости осталось. Святое дело делают. Как когда-то наши казаки из полона земляков выручали. Действовать решено было поздно ночью. Для пущего света звука и эффекта. Турецкий агент сумел переправить всех пленниц. НСК и дальше их злоключения должны были закончиться. Также он подтвердил, что этой ночью кровавый Абдулла устраивал очередную пьяную вечеринку с секс-оргиями и другими плотскими извращениями. Приглашены были самые преданные и проверенные друзья и соратники. Лучшего времени и загадывать не стоило. Снайпер занял самую удобную позицию на крыше одного из фешенебельных отелей северного Стамбула. Единственного места, выходящего на поместье работорговца. Мощный телескопический прибор с ночной подсветкой сразу определил укрывающихся в башенках троих стрелков. «Ну, с Богом и к Богу!» — привычно произнес стрелок и трижды нажал на курок. Исчезнувшие в бойницах снайперские принадлежности подтвердили его оружие хорошо пристрелено. Минус 3. Тихо сказал он в пристегнутый микрофон. «Работаем!» — одновременно произнесли «Седой», «Стилет» и «Сенсей», три невидимых в темноте тени исчезли в густом кустарнике декоративного парка. Главной задачей боевой тройки было освобождение заложников как можно незаметно. Легко сказать, здания тюрьмы находились на территории псарни. А уж этих зубастых бестий взять измором было непросто. Благо мудрый химик состряпал очередную секретную гадость. И бойцы в респираторах щедро разбрызгали ее по всем углам. В результате у всех животных возник массовый психоз в консистенции «боязнь замкнутого пространства». Они несокрушимой волной ринулись через открытые заранее ворота. По пути разорвав пару нерасторопных охранников и кинулись в рассыпную. Началась неразбериха. То тут, то там звучали одиночные выстрелы и скулёж раненых собак. Когда друзья спустились в подвал, то просто обомлели. Повидавшие не одну смерть и пытки, они увидели большое количество бетонных столбов. К каждому был привязан ремнями голый избитый пленник. Были здесь и женщины, и мужчины, и даже малолетние дети. Между ними прохаживались огромные тучные палачи-садисты и с явным наслаждением размахивали плетками. «Я научу вас слушаться хозяина. Собаки? Вы неверные Аллаху. Даже хуже собак». Его ломаный русский язык толстого Дауна больно резал уши. Он взмахнул плетью, но опустить уже не смог. Острый клинок, стилета, вошел ему точно в левый глаз. «Стой, братишка, остальные мои!» Задержав для очередного броска руку побратима, Седой вытащил из-за спины длинные ножи мачете. «Вижу, вижу!» Они вне зоны поражения, радостно заорала Валенсия в наушниках каждого участника операции. «Тише ты!» И газа оглушила почище динамита. Ворчливо произнес «Батя, даю первый залп», произнес он и запустил реактивно-ракетную установку. «Даю второй залп, аминим грешным», добавил «Богомол» и повторил действие. Начался кромешный ад. Остроконечные огненные стрелы с громким завыванием уносились ввысь, чтобы, приземлившись, сеять хаос, разрушение и смерть. От детонации начали взрываться минные поля и склады с горючим. Огромный огненный гриб поднялся из глубины самого большого здания. Одна из ракет угодила в арсенал кровавого Абдулы, ошметки его самого разлетелись на десятки метров. Подтверждая его милое прозвище, Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Все услышали команду отхода и устремились на конспиративную базу часовщика. Красиво подох. Собака? И где мы на всех этих, нудистов, одежду подберем? Задумчиво промолвив турецкий агент, рассматривая театрализованное действие в мощный бинокль. «Ну что там пишут турецкие газеты, товарищ генерал-лейтенант?» — хитро спросил отставник Валеня. «Что и всегда, дорогой коллега. Что и всегда. Стабильности нет. Разгул преступности в горных регионах и несчастный случай с одним из самых уважаемых турецких бизнесменов Абдуллой Рашидом ибн Хатамом», — умно ответил Машняв. «А что с ним приключилось? Отравление мухоморами. Или он их есть не хотел? Ха, ха, ха. Да нет, грибы ни при чем. Банальная утечка газа, когда он устраивал пивную вечеринку. В результате ни одного целого здания и ни единого выжившего. А ведь фундамент поместья помнил. Наверное, еще первые невольничьи рынки. Ничего, главное, чтобы он теперь не забыл о возмездии за те деяния. Что у нас на том очереди, коллега? Островок Кипр. Дружище. Точнее, Турецкая республика Северного Кипра, там самая большая перевалка живого товара в Саудовскую Аравию, через Иорданию, ну и, конечно же, Алжир, Ливия и Марокко. Ну, тогда за победу, за нашу победу над злом, насколько это возможно. Генералы чокнулись хрустальными бокалами с хорошим коньяком 20-летней выдержки. Часть 3. Территория, Республика Северного Кипра. Два генерала сидели в тени деревьев загородного дома одного из них и тихо беседовали. Вчера Владимир Семенович очередную мерзость по телевизору показывали. Про стволовые клетки там и омоложение разных богатых буратино. Какого рожна это все вылазит на экраны? Народ и так опущен ниже плинтуса. Смотрел? Смотрел, особенно запомнился момент, как будущих мамочек специально толкали на аборт. Хотя никаких патологий у плода не было. Эти пузаны питаются не только потом кровью простых граждан, но и плотью их нерожденных детей. Ничего, Александр Евгеньевич, дойдет очередь и до них. Твои питомцы в специнтернате подрастут. Подготовятся как надо и вплотную займутся этими омолаживающими центрами. А как там следующая фаза операции, возмездие, коллега? Мои уже на Кипре трое приземлились в Лимассоле, на греческой стороне двое других на корабле в порту. Кирении вышли на турецкой земле. Надеюсь, твой человек не подведет. Обижаешь, генерал? Старая гвардия никогда не подводит. Ты говорил, что здесь нулевая преступность, богомол. Никогда не поверю. Спросил Бах в аэропорту. На земле древних греческих мифов. Батя, здесь в основном греки. Живут семьями. Все друг друга знают. Ну а туристы тоже не бомжи. Все при деньгах. Да и где спрятаться на острове? Слышь, стрелок, ты бы поскромнее оделся. А то твои цветастые шорты и гавайская тенниска за километр видна. Возмущался эскулап, когда вся троица, собравшись вместе, наслаждалась ароматным кофе в придорожном кафе. Да тут все так ходят. Посмотри вокруг, химик. Снайпер, улыбаясь, указал рукой на тротуары улиц. И действительно большинство местных жителей и часть праздно гуляющих туристов бродили разодетые. Как на бразильском карнавале. У людей вечный праздник. Радуются жизни. Ни о чем плохом даже не думают. Вот бы на старость сюда переехать. Философски заметил подрывник. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Через час мы должны быть в Ларнаке, там встретимся на пристани с агентом по кличке Геракл. Быть предельно внимательными. Два лучших друга, Сенсей и Стилет, вместе со своими подругами Валиной и Любеной и по совместительству женами. Исходя из документов, на прогулочном катере прибыли в Кирению. По оперативным данным, в одном из горных поселков на турецкой территории находился лагерь с рабынями. В основном из стран бывшего Советского Союза. Рабынь собирали и доставляли разным способами. Но конечной целью у всех был портовый городок Фамагуста. Невольниц рассаживали по кораблям и переправляли по Средиземному морю в Марокко, Алжир, Египет и через Иорданию в Саудовскую Аравию. Как и тысячу лет назад, наши славянские красавицы пользовались бешеной популярностью в всех борделях мира, а особенно в странах Азии и Африки. Задачу влюбленных парочек было несколько. Главное – выявить по возможности в течение 10 дней место пребывания рабынь, путешествуя под видом туристов. Ну и вторая, более приятная – провести медовый месяц. Мастер боя, в конце концов, сделал предложение македонской красавице, и та, как все девушки, немного подумав, с радостью согласилась. Свадьбу решили сыграть после выполнения кипрского задания. Стилет, будучи женатым, очень сильно переживал по поводу отсутствия закона о многоженстве в нашей стране. И со всей безудержной страстью отдавался в нежные руки Любены. Как знать, что ждет всех нас завтра. Обе сестрички, хотя внешне были похожи, внутри абсолютно отличались. Тихая, застенчивая, добродушная Валенсия и шумная, веселая, супертемпераментная Любена, как огонь и вода. Как день и ночь отличались и дополняли друг друга. Да, дружище. А еще говорят, характеры у пар должны быть разные для счастливой жизни. Вот ты с Валенкой, как два ручья, и спокойные, и выдержанные. А вместе как единое целое. И мы с Любенкой как два костра рядом, вечный пожар. Только теперь уже и не могу себя представить без нее. Разглагольствовал мастер ножа, когда друзья уединились в общей кухне двухместного номера гостиницы. Ты, смотри, братишка, как бы тебе не лишиться своей гордости. Когда домой вернешься, жена у тебя что тот Мюллер. Допрос с пристрастием, и ты уже не мужчина. А потом ход в монастырь. Хорошо, если женский. Тихо смеялся Сенсей. не желая разбудить сладко спящих сестричек. Ничего, прорвемся. Как говорил нам часто батя, морально разлагаться можно. Лишь бы семья не пострадала, да и нет у меня полной уверенности, что моя. Там без меня скучает, по полгода порой не бываем дома, как подводники. Весь пирс небольшой бухты был переполнен многочисленными парусами всех форм и расцветок быстроходных лодчонок и прогулочных яхт. Среди них абсолютно не выделялась еще одна с названием Тудос. «Это что название столицы ихней?» — спросил уставший от жары снайпер. «Нет, столица у них Найкосия, где-то на границе с турецкой стороной. Прикинь, в один день турки высадили свой десант и под видом того, что греки обижают турецкое меньшинство в парламенте, выкинули всех силой из части острова. Теперь здесь признанное европейское государство Кипр и непризнанная турецкая республика. Начитанный богомол всегда знал, что сказать. А греки что? — спросил снайпер. А ничего. У них здесь армии и нет, только пару полицейских участков. Стерпели? Говорю же, мирная нация. Хорош базарить. Историки. Вон видите здоровяка загорелого с якорем на плече. Это, походу, наш Геракл. Будем выдвигаться, приказал подрывник. Лишь в четвертой по очереди деревушке, молодоженам, удалось почти случайно выйти на нить зловещего клубка работорговцев. Как обычно, они, обнявшись, слонялись по небольшим магазинчикам, скупая разную сувенирную продукцию. В центре поселка туристы решили попить замечательный кофе по-турецки и слегка перекусить. Мальчики стали выбирать в баре местные вина. Девочки ушли попудрить носики в туалет. Лишь через 10 минут мужчины заволновались и стали искать спутниц. В женской уборной удалось лишь найти пудреницу одной из сестричек. А ты говорил, никакого риска, брат. Никакого риска. Крепко сжал кулаки. Проговорил сенсей. Ничего, дружище. Устроим им здесь маленькую Хиросиму. Впереди все будет плакать сзади. Гореть? Многообещающе. Прошипел стилет. Я сейчас очень нежно поговорю с хозяином этой богадельни. А ты позвони нашим. Продолжил он. Пусть подтягиваются. «Откуда ты так хорошо знаешь русский язык?» — спросил химик у турецкого агента. Когда все спустились в трюм его собственного корабля. «У меня отец грек, а мать славянка. Познакомились здесь же на острове. Отец был гидом в бюро города Пафос. Вот на экскурсии и познакомились. Стали переписываться. Потом он приехал к ней в НСК и вместе с дочкой забрал сюда», — великан говорил неторопливо. Его мозолистые огромные руки умело расставляли посуду по столу камбуза. «Ну, давайте за содружество войск», — сказал первый тост Геракл, и все с ним громко чокнулись. Громкий зумер мобильного телефона застал их, когда корабль уже подходил в порт Паралимни. «Ну все, мля. Боевая готовность. Наших девчонок похитили где-то на севере от границы с греками». Одним слогом проговорил Бах, и его брови резко сдвинулись. Что говорило о больших неприятностях всем, кто не с нами. Какой-то дохлый клиент пошел. «Слышь, сенсей. Фамилия у этого хозяина Дархана какая-то не турецкая, то ли Базер, то ли Мазер. Я ему только один палец отрезал. И он все, что знал, сказал, а после второго пальца сказал даже то, чего не знал», — радостно сообщил мастер ножа. «Короче, Склифосовский. Короче, наши будут в заданной точке только через 3 часа. Короче, только у слона. Геннад свали. А тут мелочей не бывает. Наших девчонок взяли местные бандиты. Старший, Мурза. Они довольно часто промышляют подобными похищениями туристок. Поэтому на турецкой стороне острова иностранцев очень мало. До вечера их продержат в доме главаря. Он там с пленницами любит развлекаться. А потом их переправят в наш искомый лагерь. По сведениям покойного ныне хозяина, Тошниловки, там уже собрано больше 300 невольниц. Завтра, послезавтра их повезут в портовый городок Фомагусту и потом по морю дальше по разным борделям. Ну, что тогда навестим этого отморозка и горе ему? Если он хоть пальцем тронул девчонок. Друзья быстрым шагом пошли навстречу опасностям. Ни фуя не видно. Батя, я чуть глаз не выколол в этих долбленных джунглях. Богомол тихо ругался и тащил тяжелый рюкзак с взрывчаткой. Такие же были в подрывника и Геракла. Один лишь снайпер шел впереди со снайперской винтовкой наперевес. Его ювелирные руки не должны были подвести в нужную минуту. Не причитай, химик, скоро будем на месте. А приборов ночного видения здесь в принципе нигде нет. Терпи, устало вымолвил сапер. А знаете ли вы, господа, что с точки зрения банальной эрудиции мы можем пренебречь потенциальными тенденциями сублимированной абстракции, потому что адекватность нашего восприятия равна абструкции эквивалентного абстрагирования. Произнесенные неожиданно фразы великана заставили всех остановиться. Нифуа себе загнул. Удивился эрудированный химик, ты не Геракл, ты Конфуций какой-то. Добавил он. Вдруг впереди раздались беспорядочные выстрелы и душераздирающие предсмертные крики. Хорош философствовать. Вот, засранцы, не дождались нас. Сами полезли. Не иначе что-то приключилось. К бою! Скомандовал, бах, и бойцы рассосредоточились по периметру. Боевые друзья выжидали подкрепления до последнего. Но когда услыхали истошные крики своих подруг, не сговариваясь, бросились в драку. Их не остановило, что бандитов было не меньше полусотни и большая часть с автоматами. А у них только ножи и руки с ногам. Но при определенной подготовке и этого было достаточно. Первые смертники находились на балконе небольшой террасы второго этажа. Трое, куривших на посту вооруженных охранника, последний раз убедились, как курение вредит здоровью. Три остро отточенных пластины метко вошли в шею каждого из них. Следующие, счастливцы, выскочили на шум из двери прямо перед мастером боя, 5 трупов за 30 секунд. Это был рекорд в книгу Гиннесса. А дальше был сплошной кровавый калейдоскоп. Профессиональные убийцы на службе государства не зря ели свой хлеб. То, что годами не удавалось самым гуманным судам и прокурорам большинства государств, удалось им в течение получаса и быстрый суд и сразу приговор и исполнение. Отморозки, на руках которых были десятки загубленных судеб и жизней, умирали один за одним. Часто из своего собственного оружия. Стилет, разбросав свое метательное снаряжение, подобрал с пола длинный тесак и принялся им методично нарезать кровавый винегрет. Сенсей, войдя в особое физическое состояние, не чувствовал боли и жалости. Он был живой машиной убийств. Остановился он лишь тогда, когда выломал дубовую дверь в подвале. Увидев связанных раздетых сестричек на полу и волосатого до пояса раздетого Мурзу с автоматом Калашникова, я их убью, мамой клянусь, не подходи, урус шайтан, не подходи, на ломаном русском запричитал он и обмочился. Как все убийцы, он больше всего боялся за свою жизнь. Значит, русский ты, падла, знаешь? Наверное. И про прадедушка твой рабынь насиловал. Ласково прошипел мастер боя и отчетливо понял, что разорвет этого ушлепка, даже начиненный свинцом. Наверное. Это понял и бандит. Он бросил автомат под ноги мастера и заверещал. Ты ведь не убьешь безоружного. Я их не тронул. Не успел, хотя вон та с родинкой укусила меня за палец. Стал искренне жаловаться он. Я тебе денег дам, много дам. Утром получу за работу и отдам. Только не убивай. Он сел на пол и заплакал. А с этого места поподробней. Сказал входящий, улыбающийся, богомол, все живы и здоровы. Слава бедуинам, а то я думал, вы меня без работы сегодня оставите. Пробурчал он, открывая заветный чемоданчик. Будешь хорошо себя вести, умрешь быстро и безболезненно. А иначе долго и мучительно. Активно сопротивляющихся боевых подруг чуть ли не силком усадили в автомобиль Мурзы и под защитой турецкого агента отправили на корабль. Геракл должен был перегнать его в 17 квадрат в 30 километрах от Фамагусты. К лагерю вышли днем. Красноречивый Мурза очень подробно нарисовал план-схему расположения объекта и даже указал скрытые дозоры. Вот что значит химические препараты последнего поколения. Улучшают память на раз. В горном ущелье довольно живописно расположилась маленькая деревушка. Глядя с вершины горного склона, даже и не подумаешь, что в подземном бункере томятся пленники. «Батя, снайпер на соседнем склоне. Снимаю!» — раздался шипящий голос в ушной микрофон каждого из бойцов. «Всем по точкам! С Богом, мужики!» — послышалось вслед, и пятнистые тени в маскировочных накидках разошлись веером. «Сделал троих!» — доложил мастер ножа. «Из скрытого схрона дозорных. У меня тоже четверо!» — тихо сказал мастер боя. «Минный проход есть, богомол, включай глушилку и страхуй, стрелка», — скомандовал подрывник, — «давай, сынки, надерям этим гомнюкам задницы», — сказал он и первый прополз за колючую проволоку. Смерть настигала работорговцев повсеместно и в разных местах. «Я вам покажу, как женщин наших обижать», — шептал снайпер, стрелок, методично отстреливая мечущихся в панике бандитов. «И Цусиму мы не забыли!» — кричал в боевом азарте стилет, разбрасывая свои смертоносные штучки-вздрючки по намеченным целям. «Я их нашел!» — радостно крикнул сенсей запыхавшимся голосом, пробиваясь к конечной цели. Он шел буквально по трупам. Когда он с большим трудом открыл кованую дверь, то увидел сотни испуганно смотрящих глаз невольниц, некоторые смотрели со страхом, некоторые с надеждой. «Женщины милые, вы все свободны. Это спецоперация Интерпола. Прошу, выходит по одному и садится на земь, мы еще продолжаем зачистку террористов». Он стал помогать выбираться на свет радостно кричащих пленниц. На 5 армейских трофейных грузовиках с большим трудом удалось разместить всех спасенных. Большинство несчастных были со следами издевательств и побоев, некоторые беспрерывно плакали, не веря в происходящее спасение. У грубых мужчин у самих чуть было не выступили слезы от всего увиденного и услышанного. Уже спускаясь с горного массива, все услышали приглушенный взрыв и легкое дрожание земли. Ну вот опять. Все скромненько и без фейерверков. Зарылся поселок в песок. Вроде и не было его. Очередная загадка исчезновения Майя. «Мля», — тихо бормотал подрывник, управляя транспортом. «Смотрите море. Красный закат. Вон там корабль. Как красиво. Нам машут с яхты», — кричали восхищенно девушки наперебой, впервые увидев мистический закат солнца на море и приближающую свободу. «Ну как там наши ребята, Владимир Семенович?» — спросил генерал запаса Валеня. «Да вот на свадьбу пригласили, Александр Евгеньевич. Так что жизнь продолжается, несмотря ни на что. А чуть погодя мои орлы вплотную займутся центрами омоложения и трансплантации органов. Как и обещал, — пора и там навести порядок. Надеюсь, твои питомцы к тому времени будут готовы. Утвердительно произнес генерал Машняв, и старые друзья подняли бокалы с хорошим коньяком.